Глава 45. Ход конем. Райдел прошел курс внешнего наблюдения еще в академии. Его любимой темой была слежка за подозреваемым. Этим не приходилось заниматься в одиночку, как правило, вдвоем, и чем больше у тебя было напарников, тем лучше. Их учили подменять друг друга. Кто-то занимает твое место, ты контролируешь объект, опережая его, готовый в нужную минуту подменить очередного напарника. За спиной у объекта никогда слишком долго не маячило одно и то же лицо. В этом было определенное искусство, и когда ты становился мастером, слежка превращалась в своего рода танец. Ему так ни разу и не выпал шанс применить филерские навыки на практике. Ни во время краткой службы в полиции, ни потом, когда работал на Интенсекьюр. Но он знал, что тренировки не пропали даром. Умел распознавать ощущения, когда за тобой следят, особенно если делают это правильно. На этой мысли он и поймал себя сейчас, закинув на плечо вещмешок с проектором Ray2A и намереваясь покинуть жалкое подобие места преступления. Если Лэй не хотел, чтобы он привлек чье-то внимание, постояв здесь. Что ж, он постоял здесь. Но, может, сейчас это самое ощущение, что за тобой следят, возникло лишь от того, что Лэй не сказал, мол, кто-то обязательно заметит, если Райдел там появится. Нервы, наверное. Вполне возможно, только на самом деле он совсем не нервничал, просто устал. Всю ночь гнал на север с Кридмором и единственный раз за день отдохнул чуть-чуть, когда закимарил, слушая Ray2A. Сейчас он больше всего на свете хотел вернуться в комнатушку, проверить проектор, вернулась ли она, и завалиться спать. Но, черт возьми, неприятное ощущение в затылке не проходило. Он глянул назад, но там не было ни души, только место, где засохшую кровь обрызгали килзом. Мимо неспешно шел парень, направляясь в сторону Окленда и ночлега с завтраком. Молодой парень с темным ежиком по-военному, черная куртка, на подбородок натянут черный шарф. Кажется, и не видит Райдела, просто идет себе, руки в карманах. Райдел тихонько двинул за ним, держа дистанцию футов 15. Он пытался представить себе это место, как оно выглядело раньше, еще обычным мостом. По дороге, где он шел сейчас, когда-то катили миллионы машин. Тогда здесь был хороший обзор, просто фермы, перила и дорожный настил. Теперь это был настоящий туннель, стены, собранные из всяких отходов, досок, пластика, всего, что люди смогли отыскать, и скреплены, чем попало. Лишь бы не развалились. И не разваливаются ведь, несмотря на вечные здешние ветра. Однажды он был проездом в Луизиане, и что-то в облике этого места напомнило ему тамошние баю. Кругом болталась всякая всячина, трубы и кабели, какие-то штуки непонятного назначения. И все это отчасти смахивало на испанский бородатый мох, мягко размывающий контуры. И освещение сейчас было тусклым, словно бы смотришь под водой. Просто флуоресцентные лампы со свалки, подвешенные футов через 20. Одни вовсе не светят, другие едва мерцают. Он обошел большую лужу, образовавшуюся там, где какой-то торговец сбросил на землю куски грязного наколотого льда. Впереди он увидел, как парень в черном шарфе сворачивает в кафе, одно из тех забегаловок, каких здесь пруд пруди. Два маленьких столика и стойка, за которую уместятся четверо, от силы пятеро. Здоровенный блондин, похожий на штангиста, как раз выходил из дверей, когда шарф зашел внутрь, и здоровяк всего на миг скосил глаза на Райдела, и этого хватило, чтобы Райдел понял. Классическая смена филеров. Ему сели на хвост, причем как минимум трое. Здоровяк направился в сторону райделовского ночлега, острова Сокровищ и Окленда. Загривок у него был толщиной с райделовое бедро. Проходя мимо, Райдел быстро заглянул внутрь кафешки, увидел, что шарф заказывает кофе. Невинный, как младенец. Райдл не стал оглядываться, потому что знал, сделай он так, и они поймут. Поймут, что он догадался. Поймут, как сам он понял, когда здоровяк выдал себя неосторожным взглядом. Пояс, который он пропустил через вещмешок, начал резать ему плечо сквозь нейлоновую куртку. Райдл шел и думал про Лейни, Клауса и Петуха. Все они явно считали проектор чем-то чрезвычайно важным и ценным. Поэтому-то за ним следят, из-за проектора или из-за того таинственного человека, про которого говорил Лейни. Человека, которого нет? В любом случае, Райдл не мог припомнить, чтобы у него на мосту были когда-то серьезные враги, хотя в этом трудно быть уверенным. Еще он подумал, что вряд ли эти парни — обычные грабители, очень уж уверенно выглядят. Он сунул руку в карман куртки и нащупал нож. Нож был на месте, чему Райдл порадовался, а вот мысль о том, чтобы и вправду кого-нибудь порезать, не радовала совсем. С ножами ведь какая штука? Люди, готовые пустить нож в ход, обычно даже не догадываются, как это грязно. Это вам не кино. На самом деле кровь из людей брызжет, как из свиней на бойне. На Сансет-стрип возле дракона ему доводилось иметь дело с порезанными. И еще одно. Кто знает, может, порезанный болен какой-то заразой. Им с Дариусом полагалось в таких случаях надевать защитные очки, чтобы кровь не попадала в глаза. Но обычно все случалось слишком быстро, и про очки они не вспоминали, а там уже было поздно. Но главная проблема с ножами, даже с такими, что режут железо, как спелые бананы, в том, что от них мало толку, когда начинается пальба. Кто-то подвесил над закрытым ларьком старое зеркало для наблюдения за воришками, и, проходя мимо, Райдл попробовал глянуть, не идет ли кто следом, но увидел только толпу. Он стал беспокоиться. Он делал в точности то, чего, вероятно, от него и ждали, вел их прямиком к тому месту, где собирался ночевать. Это если они еще сами не знают. Ну, придет он туда, и что дальше? Окажется, считай, в ловушке, единственный выход из конуры — хлипкая лесенка, бери его голыми руками. Можно, конечно, просто шагать себе вперед, но толку-то что? Надо бы, — подумал он, — выкинуть фортель, которого от меня не ждут. Перевернуть, так сказать, столы, ну или как-то еще избавиться от этих типов, кто бы они там ни были, а затем позвонить Лейни и попытать его на их счет. В Ноксвиллской академии был преподаватель, который любил толковать о нелинейном мышлении, что, по сути, не очень-то сильно отличалось от того, что Дариус говорил о наркоманах-нелинейщиках, совсем съезжавших крышей возле дракона. Вот и Райдлу сейчас требовалось выкинуть нечто радикальное, неожиданный ход конем. Глянув направо, Райдл заметил, что стена там на самом деле представляет собой огромный холст, натянутый на каркас из бруса и покрытый многолетними напластованиями краски. Фреска, не фреска, нет времени вглядываться. Открывшийся кнопарь оглушительно щелкнул. Наверняка они это услышали, так что Райдл на ходу широко махнул керамическим лезвием вниз и вбок, прорезав дыру в виде перевернутой буквы «Г». Пригнувшись, он проскочил в отверстие, как во сне. Холст затрещал, краска посыпалась. Он очутился в тепле, в ярком свете и в компании незнакомцев, сидящих вокруг стола с картами в руках, около каждого горками навалены перламутровые фишки. Дама, пирсинг на сосках, обнаженной груди, окурок сигарилы в уголке рта, встретила взгляд Райдела и сказала сквозь зубы: «Повышаю». «Не обращайте на меня внимания», — услышал Райдл свой голос и увидел, как мужчина с лысой татуированной головой, по-прежнему держа в одной руке карты, поднял из-под стола другую руку, в которой был пистолет. В ту же секунду до Райдла дошло, что он так и держит у всех на виду раскрытый черный кнопарь. Озноб пробежал по его позвоночнику, а ноги автоматически понесли мимо стола человека с картами и глубокой, бесконечно огромной черной дыры, окруженной поблескивающим кольцом нержавеющей стали на конце пистолетного дула. Сквозь толстые занавесы из коричневого велюра с запахом старинных кинотеатров и дальше, по-прежнему невредимый. Щелкнув на ходу кнопкой, закрыл нож, также на автопилоте, убрал в карман. Перед ним грубо сколоченная лесенка. По ней наверх и как можно скорее. Вылез наружу через квадратный проем в деревянном настиле из горбыля, увидел узкий проход между стенами, выпиленными из облупившихся рекламных щитов, огромный женский глаз на обрывке заляпанной выцветшей афиши, будто устремленный в бесконечную даль. Стоп. Отдышись. Сердце как молот. Слушай. Хохот. Картежники? Он двинулся вперед по проходу с нарастающим чувством удовлетворения. Он сделал гадов. Сбросил с хвоста. Куда бы его ни занесло на верхотуре, он сможет отсюда выбраться, спуститься на главный ярус, а там уже разберется, как и что. Но у него по-прежнему был проектор, и он сбросил ублюдков с хвоста, и задницу не отстрелили за то, что влез в чей-то покерный расклад. «Нелинейное мышление», — произнес он вслух, поздравляя себя с успехом, и в конце прохода повернул за угол. Ребро его хрустнуло от удара штангиста, и Райдел понял, что черная перчатка, вроде тех, с которыми он упражнялся в Ноксвилле, начинена свинцом. Он отлетел к противоположной стенке и стукнулся головой, а когда попытался выпрямиться, вся левая половина тела отказалась двигаться. Штангист высоко вскинул черную перчатку, чтобы нокаутировать Райдела прямым в лицо, и ухмыльнулся. Райдел попытался тряхнуть головой. Еле заметное удивление, а может быть замешательство, отразилось в маленьких глазках противника. Потом они потухли, ухмылка исчезла. Внезапно здоровяк тяжело рухнул на колени, покачнулся и грохнулся боком на серый деревянный настил. За ним стоял худощавый седой мужчина в добротном длиннополом пальто темно-зеленого цвета, придерживая лацкан, будто секунду назад убрал что-то за пазуху. Глаза бесстрастно смотрели на Райдела сквозь очки в золотой оправе. Лицо в морщинах. Мужчина отряхнул свое модное пальто и опустил руки. «Вы ранены?» Райдел захрипел в ответ и сморщился от боли, чувствуя, как трутся друг о дружку костяные сколы.
«Ребро!»
Еле-еле выдавил он. «Вы вооружены?» На Райдела смотрел ясный неподвижный взгляд.
«Нож в правом кармане куртки», — ответил Райдел.
«Вот пусть там и лежит. Вы способны передвигаться самостоятельно?»
«Конечно»,
— ответил Райдел, сделал шаг и споткнулся от тела здоровяка. «Прошу вас, следуйте за мной», — сказал незнакомец и повернулся. Райдел последовал за ним.